Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Людмила Аркадьевна Ребяченко, наш постоянный автор, председатель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь и Отечество», Касин Олег Юрьевич, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Народный собор» и тележурналист-публицист Владимир Георгиевич Савичев. И сегодня мы с вами поговорим, дорогие слушатели, о проблемах семьи. Это, по-моему, сегодня самая не просто актуальная, а самая кричащая тема, о которой должны говорить во всех передачах телевидения, писать все газеты, но сегодня мы с вами обсудим, почему об этом никто не говорит, кроме православных общественных деятелей, православных движений. Дело в том, что прошло в рамках рождественских чтений совещание родительской, патриотической и пролайф общественности по вопросу формирования суверенной семейной политики. Организаторы этого совещания были движение «Семья, любовь, Отечество», Людмила Аркадьевна представляет, фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь», такое название, и общероссийское общественное движение «Народный собор». Но я первое слово предоставлю Людмиле Аркадьевне.
Здравствуйте, дорогие слушатели. И мы хотели бы, конечно, еще раз говорить о семье, поднимать эту тему все чаще и больше, потому что вот это наше совещание, оно как раз является таким признаком того, что проблема необыкновенно острая, и совещание мы проводили экстренно. Проблема настолько выражены, настолько требует своего решения, что мы даже предприняли попытку объединить несколько общественных ресурсов. Семейно-родительский, патриотический и вот то, что мы назвали, вернее не мы, а они сами себя так называют, пролайф-общественность. Но слово иностранное означает борцов за жизнь, борцов с абортами, борцов за неуничтожение, да, за защиту жизни до рождения. Аналог русский придумать пока сложно, может быть, слушатели смогут это сделать. Но знаменательность этого события выражается в том, что силы, которые прежде не объединялись перед лицом опасности уничтожения жизни в стране, они собрались вместе и обсуждали проблемы, пытаясь найти общие точки соприкосновения в решении проблем и выработать стратегии общественного реагирования, общественной инициативы по поводу всех тех проблем, которые были поставлены. То, что занимает борцов с абортами, не может не волновать и нас. Огромная сеть абортариев частных и государственных, которые получают финансирование в том числе из бюджета, как мы все знаем, да, по линии ОМС. Чудовищное совершенно искажение общественного сознания, которое выражается, например, в таких объявлениях частных абортариев, как рождественские скидки по убийству детей или дисконтная карта постоянного клиента, то есть скидки для тех, кто постоянно убивает своих детей. Общественность пикетировала абортарий, такой печально известный, как MedHelp. И помимо этого еще есть много разных технологий, и, наверное, совершенно не укладывается в сознание, не должно быть естественным порядком дел то, что государство поощряет убийство собственных граждан, финансируя, никак не осуждая, и мало того, битвы в Государственной Думе при приеме решений каких-то, того же самого закона о здравоохранении, битвы общественности за внесение здравого смысла в эти понятия, они пока не венчались успехом, потому что мы знаем, что закон о здравоохранении все-таки содержит нормы по производству аборта, хотя там есть там неделя тишины, но все остальное, оно как было, так и осталось. Социальные аборты с такого-то срока, по медицинским показаниям с такого-то, а аборты по решению женщины с любого срока. То есть, собственно говоря, ничего не меняется. И это та проблема, которая должна занимать не только борцов с абортами, но всех нас, потому что это вот как раз признак нашего расчеловечивания. И Россия, поскольку она первая разрешила аборты у себя на своей территории, дала пример всему миру, Америка, кстати, была последней в этом ряду. Но, наверное, нам нужно подавать пример и в обратную сторону. Нам нужно подавать пример о возвращении здравого смысла в нашу жизнь и возвращении человечности. Нельзя убивать тех, кто не может дать сдачи, и тех, кто не может себя защитить. Поэтому мы должны все точки опасности обозначить как наше общее дело. Мы не должны говорить о том, что это вот удел тех, а это удел этих. Давайте, вот мы борцы с ювенальной юстицией, а вы борцы с абортами, каждый своим курсом. То, что касается сферы, в которой работаем мы, движение «Семья, любовь, Отечество», это борьба с ювенальной юстицией, борьба за защиту детей уже рожденных, от разорения семьи, от передачи этих детей, так называемое усыновление внутреннее и внешнее. Это тоже острейшая проблема современности, потому что она нерешаемая. Изменила уже нашу жизнь настолько, что мы стоим на пороге. В принципе, уже это получилось, произошло. Сформирована уже новая экономическая формация нашей жизни, в нашем обществе, потому что мы говорим уже не о рабстве. Внутреннее и внешнее усыновление, как бы мы об этом ни говорили, как бы благообразно ни называли, какими благими целями ни прикрывались, это торговля детьми, это внутренний и внешний рынок, это новые товарно-денежные отношения, это новый товар, товар под названием «дети». Вот эти опасности, которые никак не уменьшаются, и законы, которые легитимизируют продажу детей, выпускаются пачками просто буквально из-под пера законодателя. Это все то, что нас собрало вот в дни рождественских чтений на вот это совещание, которое должно было послужить, наверное, отправной точкой для новой стратегии, новых усилий, новых действий по защите семьи и детства в нашей стране. И мы сейчас эту работу будем продолжать с вашими усилиями, тоже с вашей помощью, взаимной, вот со всеми участниками, которые здесь находятся.
Спасибо, Людмила Аркадьевна. Я думаю, многие наши слушатели сейчас были, услышав ваше сообщение, не просто поражены. Наверное, ужас охватывает душу, когда слышишь рождественские скидки на убийство младенцев. То есть это в то время, крайне когда мы чтим память вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом на Рождество. Те, кто был в Святой Земле, знают, были, наверное, в пещере, где мощи вифлеемских младенцев хранятся. Первое, за Христа пострадали дети. И сегодня современные последователи царя Ирода рождественские скидки делают на убийство младенцев. Это какой-то сатанизм открытый, откровенный сатанизм. Владимир Георгиевич, вы этой теме уделяете в своих работах много внимания. Как движется этот процесс нашей борьбы с ювенальщиками и с убийством младенцев? Кто побеждает сегодня?
Не только в своих работах уделяю, но и своей жизнью, потому что у меня тоже есть маленький ребенок, и когда я вижу, что творится вокруг любого отца, любящего своих чад, отрыбь и ужас обуревает, когда вот это все... Никто не хочет даже верить. Вот кому-то рассказываешь, своим близким, более молодым друзьям своим, никто не хочет верить, что это вообще реальность. А это уже не только за дверью стоит, это уже входит в прихожей это все. И не сегодня-завтра все это, вот это счастливое будущее, европейское, мировое, так сказать, оно наступит. Вчера была передача очередная Аркадия Мантова, моего коллеги, я работаю на телеканале «Россия». Замечательную передачу, собрали очень интересную публику и как раз решали вопросы, посвященные детям, детям-сиротам. Пригласили туда и либеральных наших товарищей, которые нам не товарищи. Они высказывали свою точку зрения. И вот смотрел на всю эту публику, и диву давался. Президент дал приказ там, решить к такому-то числу и выдать предложение. И все кинулись, все люди, вот о которых Людмила Аркадьевна рассказывала, все люди, которые вчера устраивали эти все абортарии, выпускали книжки по детскому секс-просвету и прочие гадости, вот это они все, значит, сказали, нет, не отдадим никому наших детей, мы сейчас, значит, все это,
хорошо.
Все это дело сейчас да, решим.
В данном случае, наверное, правильно.
Да, да, я смотрю, радуюсь, но вот я смотрю, насколько искренне они, эти ребята, которые хотят решить сейчас эти все проблемы, потому что, поскольку этой тематикой занимаюсь тоже давно, наблюдаю их всех в динамике, так сказать, и просто не верю, что эти люди будут решать их в том ключе, в котором мы себе это представляем. Был там чиновник от министерства. Понимаете, я не физиономист, но я человек с хорошим жизненным опытом. И я вот, глядя на это лицо, вот для меня Феликс Эдмундович Дзержинский, душегуб и железный филист, гораздо более человечный человек в этом плане и любящий детей, чем вот этот чиновник. Я не хочу его обидеть как человека, но с таким лицом говорить о детях и работать вообще в Министерстве образования, Я считаю, что это преступление.
Владимир, да. Ну, он не просто носитель определенного типа, скажем, психофизического. Можно было видеть этого человека, как он реагировал для художника, для тележурналиста.
Там очень было интересно.
Это очень интересно наблюдать было. Но он же, этот человек, говорил вещи, которые говорить просто слушать было невозможно.
Совершенно верно.
Когда многодетная мать, помните, обращается
да,
к нему.
Да, самое удивительное, что когда он выдавил из себя какое-то человеческое, в общем-то, словосочетание, но все засмеялись, и он даже так обиженно сказал, ну что вы, я же говорю нормальные вещи, а вы все вокруг смеетесь. Потому что от человека, работающего в нынешнем Министерстве образования, обладающим таким лицом, слушать вот такие вот слова, просто вызывает какой-то истерический хохот. Знаете, когда они, как мачете, там, рубят наше образование в лапшу вместе с нашими детьми, и при этом говорят вот такие слова, понимаешь, какой еще хохот это может быть?
Ну, это напоминало Владимир Георгиевич, Людмила Аркадьевна, Олег Юрьевич, я думаю, нам всем его общение с телеаудиторией напоминало концлагеря с Венцем, когда подходит эсэсовец и говорит, ребенок, хочешь конфетку? Угу. Такое же впечатление точное. Да.
И самое главное, что я, посмотрев на всю эту публику, я понял, что несмотря на такой строгий приказ президента, ни у одной структуры, претендующей сегодня на вот этих детей-сирот, никакого государственного плана абсолютно нет. И это даже видно невооруженным глазом, если почитать все их программы, потому что такие, например, люди, как Альтшулер, сокрушался, мне понравилась его фраза, что продажа детей, значит, вот усыновление американское, это был такой гигантский спасательный проект. И вдруг, говорит, пришла Лахова, и бамс этот закон, и все полетело. Теперь надо срочно, значит, правильно, всеми надо отдавать в семьи, значит, деньги этим семьям, а семьи будем готовить мы.
Альтшулер?
Альтшулер будет готовить, подготавливать.
У них со Астаховым конкуренция, как я понимаю.
У них у всех там конкуренция. И у Астахова...
И Слаховой тоже, да.
У Слаховой конкуренции. Там еще люди есть, кстати, в Госдуме, которые, значит, про Астахова говорят, так, мы его проект не читали, читать не будем, потому что у него ничего нет. Вот, там пошла дикая возня.
А потому что деньги. Там большой бюджет. Поэтому вокруг этого огромная возня.
Чем самое интересное, что вот эта многодетная мать вчера выступала, да, которая взяла этих трех доходных, прости господи, детишек, сделали из них конфетку, ни гроша от государства не получила, ходит, побирается, а в детском доме, да, в среднем ребеночек стоит там до 2 миллиона рублей, это по словам Астахова,
в год
от 300 тысяч до 2 миллионов.
А в месяц 60-100 тысяч.
Да. Опять же, да, вот я еще хочу как бы вот эту финансовую часть проговорить. Умница вот эта многодетная мать говорит, не надо устроить из этого коммерцию, не надо мне все деньги давать. Ну, как-то по-человечески, да, решите этот вопрос. И вот у меня есть план, который, может быть, я потом озвучу, и как это решить, да.
А я, дорогие братья и сестры, для тех, кто не видел замечательные фильмы, передачу Аркадия Мамонтова, расскажу. Очень красивая, с добрым лицом русская женщина. Муж в замечательной семье, 2 своих детей. Она хотела взять приемного ребенка. Взяли 3 девочек, которые родились недоношенными. И, как я понимаю, из ее разговора, она почему 3 сразу взяла? Она понимала, что нельзя разлучать.
Нельзя,
как делают ювенальчики, нельзя разлучать.
Это сестры? 3...
Да, 3 сестрички, близняшки. Они были, ну, совершенно, ну, я представляю, что такое несколько месяцев.
Тройняшки?
Больные, тройняшки даже. И сейчас смотришь на этих белоголовых счастливых девчонок, просто душа радуется. Красивая семья, счастливая. Отец, 2 родных детей, они просто как единый организм, правда, светятся все радостью. Но дело в том, что когда и отдали этих детей, тройняшек, больных, инвалидов, как бы сказали сейчас, то ей с тех пор ни копейки не выделило государство. И она даже коляску для тройняшек у нас не могла купить, покупала эту коляску из Америки, привозили. И она не смогла попасть к губернатору Свердловской области. Попасть на прием. Он говорит, ну, кто я такая? Я многодетная мать. На прием попасть невозможно, а органы опеки говорят, она сказала, если что-то будете просить, если вы не можете, мы у вас их отберем.
Да, вот
и продадим по частям.
Сказать, да.
Понимаете,
а,
вот это удивительно. Да?
Ты не справляешься, отдавай назад.
Да, как обычно это выглядит, да.
Просто страшно было слушать, и при этом физиономия, ну, это надо видеть, это даже нашего дара красноречия не хватит, чтобы описать физиономию чиновника из Министерства образования, который этим занимается. просто персонаж. Вот захочешь в фильме снять равнодушного чиновника, да? Такого.
Нет, это не сыграть невозможно.
Это сыграть невозможно, не получится. Возвращаясь к этой теме, женщина многодетная мать действительно сказала, не надо давать все 100 тысяч, чтобы люди из каких-то корыстных соображений не брали детей на усыновление. Не надо делать из этого торговлю, устраивать торговлю. Но когда видишь, что есть у нас такие семьи, есть такие матери, думаешь, ну куда же отдавать детей? Но я хотел бы только одно добавить. Помните, Астахов, когда показали трех девочек, он этой женщине из фирмы по усыновлению, которая говорила, что это не бизнес, он сказал, видите, у американцев забрали, у вашей фирмы забрали полмиллиона долларов.
Точно.
Ну, как удивительно, да, удивительно, обнажается все просто буквально ради ситуации. Ну, мы вообще благодарны, я хотела поддержать Владимира Георгиевича в этих словах, что чиновники сейчас рассказывают какие-то факты, да, то, что они прежде забывали рассказывать, чему не уделяли внимания. И мы понимаем, что они сейчас просто конъюнктурно это делают, да, сейчас нужно для того, чтобы на себя перетянуть.
Чтобы
там,
им отдали.
Да, чтобы им отдали, пирог. Да. Но мы сейчас пользуемся случаем и рады тому, что вопрос поднимается. И это очень важно, потому что до этого об опасностях усыновления говорили только общественники, причем православные, да? Сейчас заговорили на уровне там, президента, правительства, там, чиновников самого высокого уровня, депутатов. Хотя бы за это мы будем благодарны, конечно, для того, чтобы это вообще усилило наши действия, и мы можем, конечно, рассчитывать на какие-то успехи.
Олег Юрьевич, вы были тоже участником и один из организаторов этого совещания родительской, патриотической общественности. Но ваше впечатление, что-то удается? Народный собор ведь занимается этим не первый год, много лет пытались привлечь внимание государственных органов к проблеме семьи, к проблеме ювенальной юстиции.
Безусловно, удается не просто что-то, а удается очень многое. Ну, например, благодаря вот такой активной позиции православных семейно-родительских организаций более 3 лет удается затормозить вот такое жесткое внедрение ювенальной юстиции в России. Вот эти митинги, пикеты, общественное воздействие, письма, телеграммы, все это дает результат. Но я сейчас хотел бы остановиться на 2 моментах, на положительных и тех вот негативных моментах, которые присутствуют. Ну, в первую очередь, положительные какие? Благодаря вот нашему общественному воздействию, этой кампании в СМИ, удалось добиться того, что недавно Госдума приняла закон в первом чтении о введении штрафов за мат, за ненормативную лексику в средствах массовой информации. Ну, для меня эта тема не нова. Я несколько лет назад обращался в Министерство культуры с требованием того, чтобы мат был исключен из фильмов, художественных фильмов, которые идут в дневное время и вообще на центральном телевидении. Тогда мне отметили отказом. Я обратился в Генеральную прокуратуру, и в итоге Генпрокуратура дала жесткое предписание устранить это нарушение. Было отозвано прокатное удостоверение у 147 фильмов с нецензурной бранью. Более 4000 фильмов было взято на проверку. Но, тем не менее, мат звучал на разных передачах, на других телеканалах, не в фильмах, а просто передачах. И вот этот момент, он не был отрегулирован. И благодаря вот такому общественному воздействию компании, все-таки вот данная прореха, она закрыта. Ну, по крайней мере, началось регулирование, там вводятся значительные штрафы. Другой момент, о котором хотелось сказать особо, это компания, которую Народный собор более 6 лет вместе с нашими союзниками вел в разных регионах России, это запрет пропаганды гомосексуализма. Вы знаете, эта тема на самом деле уже перестала быть табу, и за 20 лет она вышла в публичное пространство. И дошло до того, что вот сейчас лица нетрадиционной ориентации, гомосексуалисты начали требовать уже не просто там равных прав каких-то, а требовать введения закона о гомофобии. То есть любое осуждение этого греха, по их мнению, должно было наказываться уголовной ответственностью. Представляете, до какой степени вот этот порог вышел и разошелся. Учебники различные, секс-просвета, учебники, содержащие такую толерантность к этому греху, стали насаждаться даже в детских садах, не только в школах. И вот мы, Народный собор, с нашими союзниками 6 лет вели непрерывную кампанию, митинги, пикеты, письма, заявления. Крупный митинг в Москве на Болотной площади, более 5500 человек проводили. Через Госдуму долго не удавалось добиться успеха, и мы пошли другим путем. Стали продавливать этот закон через дружественных нам депутатов в регионах, через ЗАГС-собрание. и удалось продвинуть такие законы в Санкт-Петербурге, Костроме, в Рязани, в Новосибирске и в других регионах России, в Архангельске. И вот сейчас произошло очень серьезное, на мой взгляд, явление. Впервые за 20 лет вот наше пространство русской православной цивилизации, которое постоянно 20 лет сжималось, наконец-то стало выправляться в обратную сторону, в области духовно-нравственной защиты. На прошлой неделе был принят в первом чтении после шумного обсуждения Государственной Думы закон о запрете пропаганды гомосексуализма в первом чтении. Конечно, там целый ряд оговорок, предстоит еще борьба за второе, за третье чтение, но наконец-то началось как бы выправление в нужном направлении конфигурации нашего пространства русской цивилизации в духовном плане. Еще одна угроза, о которой хотел сказать, это вот новые стандарты Министерства образования. Недавно был опубликован список, новый список, который Министерство образования рекомендовало для изучения в школах, список авторов. И что поразило православную семейную родительскую общественность? Из этого списка были исключены, как обязательные для изучения, такие авторы, как Толстой, Гоголь, а введены и рекомендованы такие авторы, как Улицкая, Пелевин, ну, в частности, вот по Улицкой, можно сказать, нам и нашим союзникам приходилось сталкиваться с этой проблемой. У нее есть целый ряд учебников, которые она рекомендует, и с автором, которым она является, где содержится вот такой момент толерантного отношения к гомосексуализму. То есть, представляете, вот эта толерантность к гомосексуализму, она предписывается Министерством образования уже с детских лет. Мы, семейная родительская общественность, православная общественность, Народный собор, развернули широкую информационную кампанию по этому поводу. Направляли свои обращения, писали. И буквально несколько дней назад, буквально там 2 или 3 дня назад, уже есть первые успехи. Вот после нашего совещания. Министерство образования официально открестилось от этого документа. Вы знаете, это как вот в фильме «Человек с бульвара Капуцина». Помните, когда Караченцев говорит, значит, вот этому Гарри, которого исполнял Табаков, там, «Гарри, на одну минутку». Потом они выходят с Табаков, значит, да, ребята, это шутка была, это шутка. Вот так, значит, тут же Министерство образования после общественного воздействия дало задний ход и объявило, что это всего лишь там рекомендательный характер.
Хотя это было уже напечатано.
Хотя это было напечатано, да. Что это методички. Якобы рекомендательный характер, что это всего лишь один из сотрудников, что все эти списки будут широко обсуждаться в обществе. Вот что значит широкое общественное воздействие.
Кстати, я в разных аудиториях, где собирались специалисты, проверял. Ну, ладно. Лескова, Крылова, Гоголя, Жуковского, Куприна выбросили.
Исключили,
да. Ну, ввели Аксенова, там, Домбровского, Фазилия Искандера, ну, понятно, ладно. Улиску с Пелевиным, понятно, они сейчас кумиры, как они сами себя называют, креативные тусовки. А вот я у всех спрашиваю, у вас спрошу, а кто такой Эпель, которого ввели вместо Гоголя? Я просто спрашиваю у всех, а кто-то читал, спрашиваю профессора Эмли, кто такой Эпель? Профессор смотрит на меня недоуменными глазами.
Что за классик такой новый, да?
Я просто, мне вообще интересно было, кто такой Эпель. Но потом я все-таки раскопал. Это человек, который пишет страшные вещи, и читать их не только, как нельзя считать классикой, их читать вообще вредно любому человеку с хорошим вкусом и с нормальной нравственной оценкой событий. Эпель, не забыл, как его зовут, правда. Я надеюсь, что мы его забудем и никогда вспоминать больше не будем. Вместе с этой программой Министерства образования.
Не знать не хотим.
И знать не хотим. И никто не желает. Я хотел бы Олега Юрьевича вот еще о чем спросить. Все защитники садомиты на всех каналах кричат. Да они бедные, они несчастные. Они же требуют равные права со всеми, чтобы их перестали унижать. Вот как идет эта система, как она построена? Вот не ругайте, не преследуйте нас до уголовного преследования.
Вы знаете, во-первых, никто их не унижает, никто их не дискриминирует. Речь идет лишь о запрете пропаганды гомосексуализма. Понимаете, вот когда идет агрессивное навязывание вот этой нетрадиционной любви, вот этих извращений сексуальных, там, когда она продвигается даже через детские сады, это уже ненормально. Вот вообще стандартная схема тут продвижения этого порока выглядит следующим образом. Сначала вот они изображаются как гонимые, несчастные люди, которых общество, нетолерантное общество, значит, считает изгоями. Вот. Они требуют равных прав, начинают выходить на публичные мероприятия, хотя ну, они имеют такие же права на самом деле. Начинают требовать защиты своих прав. Потом они, изображая себя дискриминируемой частью общества, требуют особых приоритетов, то есть защиты их прав И следующий этап – это введение закона о гомофобии, который они продвигают. Так как они дискриминируемое меньшинство, соответственно, надо ввести уголовную ответственность в отношении того самого нетолерантного большинства, то есть нас всех, для того, чтобы защитить это меньшинство. Хотя, понимаете, в чем парадокс-то? Ведь мы демократическое государство, а демократия – это власть большинства по отношению к власти меньшинства. И у нас в Конституции, 55-я статья Конституции, закреплено, что права отдельных личностей могут быть ограничены в интересах защиты нравственности и морали. То же самое, вот эта апелляция в Европейский суд по правам человека мне совершенно непонятна. Ведь есть Международная конвенция о защите прав человека, которая, статья 11, также точно гласит, что в интересах защиты общественной нравственности можно ограничивать права человека. То есть в рамках демократии. И какие здесь, вот, как говорится, там ущемления. Им никто не запрещает работать, их никто не ограничивает в каких-то правах. Речь идет о запрете пропаганды. Агрессивной пропаганды.
Я думаю, чтобы все люди... У нас из-за того, что СМИ никак эту ситуацию не объясняют, у нас 99% народа вообще ничего не знает. Для того, чтобы они поняли, что это такое, да, за что они борются, им надо рассказать, что такое закон о гендере, о гендерном равенстве, который у нас сейчас вот находится. Да, и я вот очень хочу, чтобы это сделала Людмила Аркадьевна, она очень сейчас подробно объяснит. И тогда всем станет понятно.
На самом деле, когда Олег Юрьевич говорил, мне тоже хотелось добавить, что закон о гомофобии – это составная часть закона о гендере. И закон о гендере, когда пытались протолкнуть, вообще, на самом деле, он принят в первом чтении уже в 2003 году, и такая угроза для нас очень серьезная. И вот то, о чем говорилось Олегом Юрьевичем, как раз приоритет прав извращенцев, это все заложено в закон о гендере. Гендер – это понятие социального пола, который отменяет биологический пол, собственное отношение человека к тому, кто он, мужчина или женщина. И если человек, будучи мужчиной, говорит, что он женщина, то по этому закону это правильно. Может быть, он про себя скажет, что он наполовину мужчина, наполовину женщина, или там с утра он мужчина, вечером женщина.
Если он ежик или бабочка.
Ежик или бабочка, это тоже...
Самое главное дело, объясните, сколько вообще в их представлении полов.
Да, но сейчас, да, предполагается уже 5 полов, это как минимум, от 5 до 9, поэтому этот закон вот это об этом, да.
А как это насчитать, может, до 9? Это действительно
законительник.
Ну, Википедию, откройте Википедию, там все написано.
Я вам потом, Виктор, объясню.
Людмила Аркадьевна, я... расскажу тогда.
Хотя бы кратко.
Такой пример, когда в Госдуме один мой товарищ общался с депутатами, они его спрашивают, ну что это такое гендер, объясни нам в двух словах, как это понять. Он говорит, в двух словах, значит, у вас в Госдуме будет 5 туалетов. Он говорит, как это так? Мужчины, женщины, значит, да, садомиты, лесбиянки и трансвеститы. Говорю, вот да. Каждый будет сходить в свой туалет. И у каждого будут свои там закрепленные права.
Но самое главное, вот что должен был ему Олег Юрьевич объяснить, что и тебя самого здесь в доме не будет, потому что по закону о гендерном равенстве мы все вот нормальные люди. Должны только 1/5 будем представить.
Квотирование должно быть.
Квотирование, да.
А все,
да.
Вот, кстати, один депутат останется, а четверых заменят трансвеститами, гомосексуалистами.
Я хочу сказать, что это все серьезно, потому что сейчас уже внесен в первое чтение закон о квотировании, как раз о гендерном квотировании, поправка в закон об акционерных обществах. И руководство акционерных обществ теперь должно будет выдерживать вот эти пропорции гендерного квотирования. То есть, если гендер не удается так протолкнуть целиком, то он идет по частям. Значит, вот две части мы уже назвали. Еще одна часть – это закон о сексуальных домогательствах, который тоже через Государственную Думу пытаются внести. Харасмент, да. И это то, на чем уже сейчас там политиков валят, да, за рубежом, когда говорят о том, что кто-то что-то сделал не так в своей карьере. Но, понимаете, схема, она универсальна, она идет по всему миру, потому что то, что делалось у нас, оно было сделано до этого в Испании, и в сентябре был принят этот закон, и у нас сейчас также было сделано абсолютно идентично, был снят ролик о том, как женщина снимала, ну, не она, ее снимали, как ее в течение дня преследуют эти ужасные мужчины, да, везде, где только она не появится, они к ней пристают со всякими сексуальными предложениями. И вот один день из жизни женщины, она прошлась, ну, конечно, прошлась она очень интересно, на Казанском вокзале посидела в мини-юбке в кафе, и на скамейке там, на бульваре, да, значит, тоже в мини-юбке. И,
ходячая провокация.
Засняла, что все на нее отреагировали, она возмутилась, и это предложила в социальной сети, было вброшено для того, чтобы показать, какие эти мерзавцы с этим мужчиной, поэтому нужен срочный закон по защите женщин от этих...
Лучше подать где-нибудь в Тбилиси, в Баку.
Хорошо, что не в бикини ходила там, да, она еще...
И самое главное, механизм одинаковый. Нужно бросить социальные сети, поднять волну, чтобы блогеры закричали, да, конечно, ужасно, даешь закон... И мало того, поддержка депутатов Государственной Думы была уже тоже обеспечена, потому что и Ирина Роднина, и Мария, сейчас забыла ее фамилию, там певица наша, они поддержали, мало того, этот проект закона и сказали, что мы точно сейчас начнем им заниматься, потому что был одиночный пикет возле Госдумы, потому что люди вышли с плакатами, и мы должны обязательно обратить на это внимание. При этом родительская общественность в лице нашего движения стояла там месяц этой Госдумы каждый день с одиночными пикетами, с плакатами против социального патроната, общественного контроля, против депутатов, там, которые его продвигают, там, против там, участия в жизни общественной палаты Бориса Львовича Альтшулера. Никто не отреагировал, никто не заметил. Правда, один из участников сказал, что когда Жириновский подошел поближе, сказал, против кого там? Мизулины? Хорошо, давайте. Но, понимаете, продвижение вот этих технологий, которые меняют нашу норму, ее уничтожают, оно очень активное, оно очень агрессивное. И вот то, что Олег Юрьевич сказал, что они сначала начинают с каких-то маленьких позиций, сначала признайте наше право на равенство. А потом будет то, что закреплено, прописано, вернее, в законе о гендере. Позитивная дискриминация. Вот я даже не знаю, как это сочетание можно переводить на русский язык.
Это Америка, в Америке очень популярно. Да. Позитивная дискриминация.
Нынешнего большинства. То есть, дорогие мои, нас ждет такая перспектива, позитивная дискриминация. То есть,
ущемление.
Да, позитивное ущемление наших прав.
Позитивное ущемление наших прав, нашего большинства. Да.
Надо сказать, что в США это давно уже происходит, потому что самый несчастный человек в Америке – это белый американец, англосакс, с нормальной ориентацией, еще тот, который, значит, ходит в какую-то из церквей. Дело в том, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь идет. Мне когда-то лет 25 назад жаловался он русский по происхождению, профессор Бостонского университета. Он говорит, понимаешь, какая история. Вот у меня 3 секретарши, одна работает замечательно, а 2 вообще ничего не делают. Я бы их уволил, но я не могу, потому... Я говорю, а почему? А они темнокожие. Меня сразу привлекут за расовую дискриминацию.
Да,
вот это гендерная, как они говорят, дискриминация. Вот мы даже... Я все равно не верю, что 9 можно насчитать существ как-то. Но 5 еще ладно. А 9 существ насчитать... Да, вот представляете, из 10 депутатов 9 сидит инопланетян каких-то, либо монстров, да?
Да.
Мы и так нашей Думы недовольны. Да. А если там с 10, 9 существ каких-нибудь, представляю, что нас ждет.
Самое главное не это, знаете что? А при выборах не только депутатов, но еще формирование правительства и избрание президента.
И президента.
Кандидаты должны быть в равных долях, в зависимости от гендерных групп.
Президент гомосексуалист, это вот в Америке следующий этап, открытый,
мэр, помните, как они Лужкова склоняли, там, мэр Нью-Йорка, мэр Париса.
Обама сейчас во время инаугурации, он же сказал, что одна из задач... Вот,
я защитник демократии федерастов.
Да, вот открытым текстом, да.
Нормально. Это очень хорошо в пику ему здесь Госдума приняла вот этот закон в первом чтении. То есть, ребята, извините, у вас всепланетная садомизация, а у нас вот защита наших традиционных ценностей. Что печально, вот мы это как бы рассказываем, где-то смеемся, но на Западе-то это происходит. Посмотрите, уже мама, папа уже запретили. Да, родитель номер один, родитель номер два.
Потому что не политкорректно.
Не политкорректно, понимаете. Вот садомизация всеобщая, там, да, посмотрите, Европа, Америка, Латинская, Северная Америка, Латинская Америка.
Половина Франции это на уши встали.
Больше миллиона человек вышло. 1 300 000 вышло.
Вот тут надо, и тут надо обязательно поставить пример Франции, обязательно привлечь внимание нашей общественности к этому, потому что вот то, что мы рассказываем, я вот в своих передачах по ювенальной юстиции, мы говорим очень много, говорим о протестах, говорим о том, что нужно делать. Да, когда закон о здравоохранении принимались, его там античеловеческими и антисемейными нормами, было 80 тысяч телеграмм поступило в Госдуму против этого закона, и депутаты там сполошились, как это так, там, ну, представьте, 80 тысяч телеграмм. И как будто вот мы все на этом выдохлись, да? А у нас дальше идет 9 законов антисемейных вышло с июня там,
да,
и
кстати,
мы никак не можем знать.
Я как раз хотел попросить вас вот об этих 9 законах и о 2 тех законах, которые, используя новые технологии, вот это либералы продвигают сейчас в обществе.
Законы, значит, о социальном патронате, общественном контроле много говорили. Один из них, закон о социальном патронате, позволяет входить в любую семью и выбирать ребенка, и законно совершенно его забирать, используя даже согласие родителей по определенным технологиям. Закон об общественном контроле – это закон о праве общественных организаций заниматься, как говорится, торговлей этими детьми, потому что дает право входить в детские дома, где уже будут находиться отобранные родители дети, без всякого разрешения, без согласования знакомиться с личными делами и медицинскими документами этих детей, делать копии и заниматься семейным обустройством по собственному усмотрению. Вообще чудовищная, циничная норма совершенно.
Чем этим может заниматься человек, достигший 20 лет, как там
написано? Да, 23 года и отсутствие судимости, все, и ты можешь уже заниматься этим семейным обустройством. И вот все эти законы Димы Яковлева, мы наконец-то говорим о том, что такое этот общественный контроль, как это будет выглядеть. Далее у нас идет закон о гендере, о котором мы сейчас сказали. Мы считаем, что тоже антисемейный закон, потому что лишает нас права передавать ценности семьи, ценности родителей своим детям, нравственные ценности. Закон о культуре, он идет в пару с законом о гендере, потому что он размывает или разрушает наше единое культурное пространство, если он будет принят, на множество там атомизированных каких-то культурных пространств. И каждый гражданин, или там даже не гражданин России, а любой гражданин, даже зарубежный гражданин, если он захочет объединить вокруг себя несколько человек на основе собственных каких-то ценностей или взглядов и начать какую-то деятельность, то эта деятельность будет называться культурным продуктом, а их сообщество культурным пространством, культурным сообществом.
То есть пусть и райт это вот культурное сообщество,
да, да, и мало того,
их по закону тронуть нельзя было.
И государство, да, лишится возможности цензуры вот такой деятельности, но получит обязанность охранять даже эту деятельность.
Содержать.
И содержать на деньги бюджета. Это самое ужасное. Вот мы успели с этой группой, да, пока с ними, так сказать, разобраться. Пока успели. Есть еще очень серьезные моменты. Вот такие слова, которые я все время объясняю, потому что их трудно на слух воспринять. Гаагская конвенция. Есть такие документы. Три гаагских конвенции, так называемые детские, две из них мы уже приняли, третью должны были в декабре принять. Это о международном похищении детей, это об ответственности родителей, об алиментных обязательствах родителей. Вот две приняли, алиментные обязательства остались еще, но это обязательства родителей перед государством, которое отобрало у них детей. Нужно оплачивать, вот, например, за границей в Германии 9000 евро нужно на ребенка оплатить в месяц государству, когда у тебя ювенальная юстиция и гентамт отобрала этого ребенка. А если троих отобрали, 27 тысяч, считайте, да, как жить дальше. Поэтому родители сразу бросают все, продают свое имущество и уходят на социальные программы. Да. Вот. И вот эти гаагские конвенции опасны тем, что они, вот мы еще не знаем, не видим этого воздействия, но уже целый проект создан для того, чтобы в нормы этой гаагской конвенции вошли в нашу жизнь, в наше законодательство. И там самое главное, то, что уничтожается право родительства, неотъемлемое, первородное, неотчуждаемое. Родил ребенка, это родитель, да, а там отныне это право родительства заменяется на отчуждаемые права, право опеки, право доступа, которые там, то есть еще и дробятся, и передаются по частям, целиком и так далее. И это уже совершенно, ну, это вот те технологии аренды собственного ребенка у государства, когда ты его произвел на свет, а дальше государство говорит...
Это мое.
Мое? А сейчас я посмотрю, тебе опеку или доступ, или то, или другое, или тебе вообще ничего, потому что ты вот как-то не так себя ведешь там передо мной. И это чудовищно, потому что мы не знаем этого ничего. Оно все продвигается, а наша Конституция, она обязательно должна войти в наше законодательство.
Утопия Оруэлла, которые казались сказкой полвека назад, становятся реальностью.
Они уже смешные даже по сравнению с тем, что у нас происходит.
И что самое поразительное, понимаете, что происходит? Вот это все маскируется, разбивается на отдельные сектора. Ведь посмотрите, что произошло. Несколько лет мы боролись с ювенальной юстицией, объяснили большей части населения, какое это зло. Вот. Ну, подбили танковую колонну, головной танк, как говорится. Ювенальщики осмотрелись, выработали новую тактику, разбили вот это понятие ювенальной юстиции на 9 законов, каждый из которых вроде бы сам по себе и со стороны безобидный. Каждая сторона. Но когда они будут все введены, эта самая ювенальная юстиция заработает в полном объеме.
Все сомкнется, да, все.
Очень важно, что семейно-родительские организации, такие специалисты, аналитики, как вот Людмила Аркадьевна там, да, и другие, вовремя замечают вот такие вредоносные изменения, и мы, семейно-родительская православная общественность, начинаем блокировать их в самом зародыше, не давая продвигать дальше. Очень важно вот фиксировать эти изменения.
Да, ну вот еще там несколько таких, как вы говорите, Олег Юрьевич, разносторонних законов, вот закон и соглашений. Тоже, на первый взгляд, то, что подписал Валентин Матвиенко от лица Ассамблеи СНГ соглашение о продвижении репродуктивных технологий, репродуктивного здоровья и прав, вроде бы не касается напрямую там ювенальной юстиции, семьи, но с другой стороны, это вводит у нас как раз понятие абсолютизации аборта, то, с чем мы боролись, да, согласно этому соглашению, мы к этому возвращаемся. Плюс сексуальное просвещение детей, плюс финансирование технологий искусственного оплодотворения и производства детей суррогатного материнства, финансирование из бюджета. И плюс сюда добавляется закон, модельный закон о репродуктивном здоровье и правах, которым Матвиенко сказала, что он уже подготовлен и будет принят. И она же сказала о том, что у нас уже подготовлен, и передала на рабочей встрече президенту в руки закон, о котором никто не говорил, не обсуждал и никаким образом его не принимал. Закон о уполномоченном правах ребенка в новой редакции. Она сказала, что Евросоюз очень хочет и настаивает на том, чтобы в новой редакции закона уполномоченный не подчинялся больше президенту, и у него было больше прав. А куда еще больше прав? Он создает вертикаль власти, теперь он не подчиняться будет президенту. Кому он будет подчиняться? Он же кому-то должен подчиняться, да?
Альтернативное есть, правительство.
Да, какая-то вертикаль власти в стране, которая нацелена только на захват прав родителей. Потому что он стоит между ребенком и родителями и говорит, теперь я попечитель этих детей, которые все в стране есть. Вот и вам правительство, не правительство, некая власть, которая посягает на самое основное, разрушает наше общество.
Никому не подсудное, никому,
да, не подсудное, не подотчетное, с доступом к любым документам, включая личные семейные тайны.
Нарушение Конституции.
Конституцию нарушает, да. И вот это все вообще настолько чудовищно, что просто... Ну, я не знаю, можно ли об этом говорить еще, ну, более эмоционально, я не знаю, там и привлекать внимание. Но еще хотел бы сказать последнее. Значит, у нас был принят закон о Диме Яковлеве, так как его назвали. Потом еще другие названия предлагались. Закон о том, что у нас проамериканские организации, американские фонды теряют право на существование в нашей стране. Это замечательно. Есть одна статья о международном усыновлении с Америкой, где она отменяется. Либеральное общество стало там голосить на все лады о том, что это очень плохо, и наши сиротки, значит, погибнут без Америки, без этой счастливой страны, где они обретут свое там вожделенное счастье. Но мы должны знать, что когда мы отправляем детей в Америку, их там встречают технологии по адаптации этих детей к американскому обществу, основанные на дрессировке собак. Вот есть такая деятельница Нэнси Томас, которая сейчас реализует эти технологии в Америке, и много последователей. Благодаря этим технологиям и были убиты дети. Ванечка Скорбогатов, у которого на теле было 83 колотых раны и 29 на голове и изрешеченный мозг. Речь идет о том, что нужно сломать психику ребенка и переподчинить его на основании условных рефлексов, как животное, новым хозяевам, новым родителям. И это чудовищные какие-то сатанистские технологии. Почему о них говорю? Почему должны знать? Потому что в феврале в Екатеринбурге прошла конференция на эту тему, и Нэнси Томас там уже выступала.
Уже приехала.
Она приехала, и она теперь начинает внедрять эти технологии
приступила
у нас.
Приступила к дрессуре.
Значит, выпущены книги, и самое ужасное, то, что книги выпущены, которые называются «Когда любви недостаточно». И там, кстати, эта методика предполагает отсутствие любви, причем категорически запрещается. Говорится о том, что любовь не показана этим детям, потому что они изначально...
Из России в том числе, которых
нет, в первую очередь из России, потому что их природа извращена изначально на основании того, что они приехали с территории, где очень плохая экология, все, они уже мутанты. А второе, то, что они дети алкоголиков, наркоманов и все потенциальные убийцы. Поэтому с ними можно только так перепрограммировать, выбить у них всю основу.
Поломать их психику.
Поломать психику, да, и потом только перепрограммировать по-новому. Но это невозможно.
Слабокомия такая, которая как
да,
бы...
Да. Но это невозможно. Поэтому детей калечат и убивают. И дети забыты в машинах, как вот Дима Яковлев. Это тоже свидетельство этой же технологии, потому что там предполагается детей изолировать, в том числе и в машинах, чтобы они поняли, кто пришел спасить или их спас.
В закрытом пространстве.
Да, в закрытом пространстве.
В комнате, в чулане.
Да, в комнате, в чулане. Это вообще сатанизм полный. Но, хочу сказать, книга Нэнси Томас «Когда любви недостаточно» была уже переведена на русский язык благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам, которые вот как раз сейчас очень сильно выступали за вот это вот туда, переселение детей в Америку, да? И мало того, эта книга в бесплатном режиме распространяется по органам социальной службы Москвы, сейчас развозятся, по органам опеки, по школам приемных родителей и по социальным центрам. То есть сейчас мы стоим на пороге того, что будет насаждаться жестокое обращение с ребенком в семье целенаправленно. Через там, лет 5, наверное, даст мощные сходы. Людей обучат тому, что это надо делать. И потом, когда начнется на самом деле случай этот садизма, который насилие, да? Настоящего истину, которой сейчас нет, которая нам просто предлагается как там оправдание этой ювенальной юстиции, тогда ювеналы и тот же сам Борис Альтшулер скажут: а вот мы вас предупреждали, помните, надо было. И мы тогда
видели, скажем, эти статисты родителей, да. Да, вот.
И вот это тогда точно уже мы не сможем установить тогда на законодательном уровне. Мы сами будем кричать: давайте срочно принимать все те законы, которые позволят отбирать детей в родзале у матери, которая родила, на основании того, что мы считаем, что она причинит вред этому ребенку. Вот это наша страшная перспектива. Именно поэтому мы с вами должны привлекать внимание общества как можно больше, сильнее к этим проблемам и поднимать всех. Вот я говорила о том, что во Франции выступили там миллионы людей против там легализации гомосексуальных браков. А у нас, когда мы все выступим, ну давайте, ну, ну хотя бы миллион, ну выйдем, давайте.
Я за то, давайте, да, выйдем миллионом, давайте на миллионом улице.
На улице. И... мы же все остановим сразу же. Да. Ну почему мы сидим и говорим, вот мне в эфир часто звонят и говорят: ой, какие вы молодцы, мы с вами души, ну мы такие ленивые, мы только на кухне.
Да, да, да.
Так вот, когда вы кухню бросите, выйдете на улице, нам не о чем будет говорить, и мы начнем говорить о счастье.
Спасибо. Дорогие гости, радио «Радонеж», напоминаю, сегодня Людмила Аркадьевна Рябиченко в нашей студии, постоянный автор передачи «Радио «Радонеж», Олег Юрьевич Касин, Владимир Георгиевич Савичев. Мы говорили о совещании родительской патриотической общественности по вопросу формирования суверенной семейной политики. Вот мы сегодня много сообщили вам информации, дорогие братья и сестры, которая просто не укладывается в голове, скажу сразу. В голове нормального человека эта информация не может уложиться. Это кажется какой-то страшной сказкой. Но это не сказка, это реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся. Правильно сказал Владимир, это не в прихожей, они в наш дом уже ворвались. Все эти сатанисты, откровенно, это сатанизм. Но Олег Юрьевич сказал очень точно, наше пространство русское начинает распрямляться. И то, что у нас сегодня принимают эти законы, даже на местном уровне, надеемся, в Госдуме против садомитов, да, это говорит о том, что Россия все-таки жива. Им сломать не удастся нас. Я благодарю Людмилу Аркадьевну, потому что очень важно замещать эти опасности и давить этих змей в зародыши, ехидн и аспидов. Да, но я надеюсь, что мы этих аспидов все-таки с вами задавим, но действительно необходимо, чтобы вышел миллион на улице.
Прекрасная
идея. Хотя бы полмиллиона.
Нет, только миллион.
Я думаю, что когда вот эти сторонники торговли нашими детьми, эти пламенные революционеры, вроде Удальцова, Немцова, кричали о марше миллионов. Я думаю, что если наша церковь православная возглавит это движение против сатанизма, то вот это будет марш миллионов в защиту детей.
Надо что-то путное перенять, а то все сразу какой-то.
Еще раз благодарю вас. Напоминаю, дорогие братья и сестры, в передаче участвовал Олег Юрьевич Касин, сопредседатель Народного движения общественного «Народный собор», Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, отечество» и тележурналист, публицист Владимир Георгиевич Савичев. Благодарим вас и желаю помощи Божией. А всем нам желаю, дорогие братья и сестры, проснуться и выйти когда-нибудь на улицу, чтобы заявить открыто этим сатанистам: наших детей мы вам не отдадим.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
эфире радио «Радонеж».
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Часть первая. Судьба царя, судьба России.
Дорогие братья и сестры, сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах нашей радиостанции мы открываем авторский цикл протоиерея Александра Шаргунова «Царь» по одноименной книге отца Александра. Эти передачи будут проходить в эфире по понедельникам, средам и пятницам в 23 часа по московскому времени.